время, когда вы можете удобно занять ваши места на скамейках. Слава Богу, что они есть. Слава Богу, что Бог побеспокоился о том, чтобы быть и в нашем помещении Дома молитвы был достаточным для того, чтобы мы себя, как люди, физически чувствовали комфортно. Слава Богу, друзья, за эту особую привилегию. Мы с вами в четверг рассуждали над темой у нас, мы сейчас рассматриваем 7 принципов, к которым пришли наши предшественники 90 лет назад, в 1923 году. Документ этот был принят, и мы первый принцип с вами рассматривали – авторитет Священного Писания. Я хочу одну маленькую мысль из этого рассуждения напомнить, а перед этим сказать интересную фразу. Библия говорит о том, что мы, верующие люди, были избраны во Христе прежде создания мира. Так написано. Мы призваны так верить. Друзья, что это означает? Мы были избраны прежде создания мира. Когда Господь придет, когда последний войдет в церковь, тогда Господь придет. Это значит, избрание Господне, вот этот процесс, Господь видел, еще не была земля сотворена, а Он уже видел последнего человека, который спасется. Возможно, это в наше время. О чем это говорит? О том, что Бог в своей перспективе всех нас хорошо видел. Очень хорошо видел. Он видел грехопадение. Он видел цивилизации, которые поднимались, опускались, великих людей, которые приходили к власти, бесследно потом исчезали, и память о них предавалась забвению. Он все это видел. И при всем этом, видя вот это все своим проницающим взором, он не предсказывает, он видит. Он сказал интересные слова, мы их цитировали. А в четверг Бог превознес слово свое превыше всякого имени своего. Мысль очень интересная. Видя все впереди, падение, проблемы, войны, катастрофы, одно, что Он сделал для всех и для нас в том числе, это свое слово. Он превознес выше всякого имени своего. Поэтому сегодня действительно, друзья, желаем более и более стоять на этой позиции, библейской позиции, на авторитете Священного Писания, понимая, что если Бог в своей перспективе это предусмотрел, что вот так вот оставить слово свое, чтобы оно было стабильным, постоянным, он его никогда не будет менять, никогда его не поменяет, то для нас сегодня привилегия к этому слову обратиться. У нас была замечательная возможность вместе петь, Бог особо благословляет нашу церковь, у нас много своих трудностей, но мы, слава Богу, потихонечку развиваемся, у нас есть много наших братьев и сестер, которые нашли себя тоже в труде. Наши братья и сестры старшего возраста. Слава Богу, друзья, за ваше активное участие, за то, что тогда, когда детки ваши, внуки ваши находятся в отсутствии, вы в полноте восполняете служение. Слава Богу, друзья, это особая радость. Действительно, за это надо благодарить Господа нашего. Но вместе с этим служение должно всегда содержать очень важный элемент обращения к Священному Писанию. Если Бог свое слово превознес так высоко, то мы его обязаны также в себе самих превозносить. Мы с вами сегодня возвращаемся к посланию к римлянам. Мы рассмотрели 11 глав. И затем была необходимость некоторые вопросы осветить на утреннем служении. Мы их коснулись. Просто коротко хочу назвать эти темы, о которых мы говорили. Говорили о благовестии в жизни церкви. Говорили об отношении к воскресному дню, отношении к Дому Божьему. Говорили о природе гордости, о сохранности спасения, ценности матери-христианки, ценности отца-христианина. И последние две темы, два служения, это была одна тема, мы рассматривали, наша достаточность во Христе. Сегодня мы возвращаемся к посланию к римлянам, 12 глава. Это оставшиеся 5 глав этого послания явно нацеливают нас на очень важные, серьезные вопросы. Это переход от теологии, от теории к реальной практической жизни. Интересно, друзья, достаточно интересно вот отметить важный фрагмент в жизни проповедника. Если проповедник выбирает текст, ну, он молится, он просит у Бога введения. Ну, сегодня он с Бытие взял, прочитал, потом из книги пророка Малахии, потом из Откровения. И вот так вот он выбирает тексты, которые ему, как принято говорить, на душу ложатся. Может быть, кто-то ложит, может, сам ложит, не знаю. Ну, так говорят, вот, что Бог положил на душу. Когда мы с вами изучаем стих за стихом, все абсолютно послание, у нас нет выбора. И некоторые тексты проповедники, я сам долгое время проповедую, честно признаюсь, что на некоторые библейские тексты не хочется проповедовать. Они какие-то непонятные, корявые, какие-то вообще непонятные. Вообще, зачем они вообще в Библии находятся? Но когда ты идешь стих за стихом, во-первых, открывается глубина, потому что это Божий промысел. Это то слово, которое Бог превознес выше всякого имени. И если я это не понимаю, это моя проблема, это не проблема Бога. Это мое несовершенство, мое неприлежание в изучении Писания. И я радуюсь, что Бог меня самого очень серьезно изменяет, вот, когда мы вместе с вами изучаем послание к Римлянам. Поэтому для нас сегодня, друзья, очень важная тема, раздел, вернее, который будем рассматривать, это чисто практическая жизнь верующего человека. Интересно, друзья, апостол Павел заканчивает 11 главу интересными словами. Позвольте мне напомнить эти слова. Они не будут высвечиваться, но мы их читали с вами. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Речь идет о Божьем промысле. Это наша последняя проповедь на послание к Римлянам. Далее. «Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или, интересно, кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Интересные слова. И сильнейшая фраза. «Ибо все из Него, от Него все». Им существует и к Нему стремится. Все от Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Так заявляет Павел. Так заявляет Павел. И сразу после этого он переходит и предлагает очень интересные слова. Это два стиха, которые мы сейчас будем рассматривать. Тема наших рассуждений – Евангелие о личной жизни верующего. Это не будет уже теория, богословие, как понимать вопрос спасения, запечатления, усыновления и так далее. Это то, что касается нас конкретно. Я думаю, что оно, с одной стороны, будет легче для восприятия, но, хочу осмелиться сказать, будет неприятным. Потому что в личную жизнь мы никого не позволяем, чтобы они вторгались, не так ли? Мы сохраняем наши privacy, нашу приватность. Но Бог – это тот, который знает нас лучше, чем мы сами себя знаем. И знает, что мы реальны не тогда, когда мы в обществе, а когда мы отдельно, когда мы в семье, вот там мы реальные. И поэтому вот в это privacy, в эту личную жизнь Господь нацеливает наше общее внимание. Два стиха из 12 главы послания к Римлянам. «После серьезных вопросов о вопросе спасения, о спасении особенно израильского народа, о возвеличивании Божьего промысла». Удивительно, друзья, почему он вдруг переходит, мы об этом будем говорить, к очень интересным заявлениям. Мы читаем эти стихи. Итак, это вывод. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Сознаю, друзья, это действительно так, что перевод был сделан более 130 лет назад, поэтому неудивительно, что он, возможно, сложен для даже современных русскоговорящих людей. Поэтому это еще раз подталкивает нас к тому, чтобы посмотреть на эти слова, которые называются Божьим Словом, Богодухновенным Писанием. Понимание сути Евангелия, об этом Павел очень много раньше говорил, я понимаю Евангелие, мы, допустим, говорим так, вот наше понимание сути Евангелия на нас, друзья, накладывает очень серьезную ответственность жить по Евангелию. Понимание сути Евангелия, я знаю, чего ты меня учишь, это знакомое выражение. Если мы говорим, что мы понимаем суть Евангелия, смотрите, это одно послание, правда, послание к Римлянам. Он утвердил истину, на которой он стоит, и говорит, давайте пойдем дальше. Верующий человек – это не тот, кто знает только. Это тот, кто внутри изменяется. Тот, кто понимает одну очень важную истину, о которой будем говорить, правильное отношение к своему телу. И по этой причине Павел открыл Евангелие, но возлагает ответственность на человека за определенные шаги, о которых мы будем говорить сегодня. Именно поэтому после раскрытия глубины Евангелия Павел обращает наше с вами внимание на личную жизнь, нашу, друзья. И более того, на личную жизнь нашего тела. Понимание Евангелия, если говорю, что я понимаю Евангелие, оно чем подтверждается? Моей жизнью по Евангелию. Если я правильно понимаю вероучение, правильно понимаю Бога, правильно понимаю основные истины Писания, это отражается, это подтверждается, друзья, чем? Моей жизнью, согласно того, во что я верю. Это неприятная вещь, я понимаю. Не лезьте в мою душу, не указывайте мне, как хочу, так и живу. Это мы часто говорим, правда? Это сразу включается эта система самозащиты. Не трогайте меня. Я сам знаю, что я буду делать. Это при всем том, что человек, вполне возможно, пару минут назад убеждал, что он правильно понимает Писание. Мы встречаем такое, друзья? К сожалению, да. Это проблема не проблема 21 века. Это проблема всех столетий. Поэтому неразрывно наше понимание Писания связано с тем, насколько мы понимаем мою жизнь, правильно она по Писанию, правильно по Евангелию или нет. Современный человек сегодня, современный человек законодательно защищает свою личную жизнь. У нас нет заборов в Америке практически. Ну, может, в Филадельфии есть, где мы живем, у нас деревня. У нас нет заборов. Но все очень хорошо понимают, что они не имеют права зайти на мою территорию. При всем том, что заборов нет. Почему? Это законодательно определено. Никто не имеет права вмешиваться в мою личную жизнь и объяснять мне, где мне холодильник поставить, где мне дерево посадить и как мне косить траву. Никто не имеет права этого делать. И много других вещей, друзья, смотрите, не лезьте, запретили сегодня говорить о Боге. Это что, друзья? Это законодательно оградить себя. Осмелюсь сказать, что для этого мы имели очень интересные встречи во время семейного кемпа с молодежью, с молодыми семьями. Смотрите, вот эта серьезная проблема, в которую сегодня многие попали, Facebook. Я слабо понимаю в компьютере, кто-то помогите мне, пожалуйста. Подружился с некоторыми, не зная, как перестать дружить с ними. Простите, пожалуйста. Есть верующие люди, которые в день 15-20 фотографий своих выставляют. И мне на мой имейл постоянно высвечивается. Вот этот друг твой еще одну фотографию поставил. И только успеваешь стирать все эти сообщения. Даже фотографии не смотрю. Зачем это все? Но интересная деталь. Как хорошо пообщаться. Со всем миром общаюсь, никуда ехать не надо. Не понравился человек, только unfriend, его нету больше. Ну, во всяком случае, на вашей страничке. Удивительно, друзья, что с нами происходит, насколько мы пытаемся везде сделать себя приватным и сделать себя лично ответственным за то, что я делаю. Но Библия неприятна для современных людей, потому что в нашу приватность она вторгается. Это не твое дело, как ты говоришь, что хочу, то и делаю. Если ты верующий, это уже не твое дело. Как относиться к телу? Это дело Божье, и Он тебе прямо говорит, как относиться. Удивительно, друзья, мысль, я понимаю, что это тревога. И молодежь, я рад, что мы общались с братьями и сестрами, они видят эту тревогу. То есть вот эти социальные сети, они разорвали нормальные отношения с людьми. Разорвали. Если раньше японцам лет 20 назад задавали вопрос, это достаточно продвинутая нация, где очень сильно развита технология, мне задали простой вопрос. Что сегодня больше всего вам мешает? Вот что вы бы хотели просто убрать? Ну, тогда еще компьютеры не так были развиты, социальных сетей не было, Фейсбука, Твиттера и так далее, одноклассников, кто что любит. Они сказали, самое первое, что нужно уничтожить, телефоны. Потому что они мешают общаться. Пришел человеку в гости, пообщался, чай попил, сам, что вы кушаете, бешбармак, пожалуйста. Ну, пригласил в гости, посидели, пообщались. Но телефон это все, человека в глаза не видел, а номер телефона знает. В огромном мегаполисе два человека встретились в метро. Слушай, привет, как дела? Я тебя не знаю. Как ты меня не знаешь? Мы с тобой 20 лет дружим. Как это? Я тебя впервые вижу. Номер телефона назвал. О, привет, старый знакомый. Номер телефона знает, в лицо человека не знает. Что происходит в обществе, соседа мы не знаем. Мы только «Хай!» утречком. Все. Это вся наша коммуникация. Не так ли, друзья? Это проблема нашего общества. И вчера, общаясь, очень приятная атмосфера была, приятная. Больше 100 человек в семейном кемпе. Удивительно, насколько люди общаются. Непринужденная обстановка. Удивительно, друзья, смотришь и просто радуешься этому. Говорю, друзья, цените этим. Вот видя эту атмосферу, вы еще раз должны понять, почему Бог так высоко ценит общение, живое общение. Не виртуальное. Вот почему он говорит, что ранняя церковь Духом Божьим усмотрела необходимость, во-первых, пребывать в учении, во-вторых, В общении. То есть как высоко ценится физическое общение, друзья. Не теряйте этих контактов. Не заменяйте их Фейсбуком, не заменяйте их телефонными разговорами. Есть возможность, приглашайте в гости. Общайтесь, уделяйте внимание друг другу. Действительно, Писание в этом случае очень в неудобное положение нас с вами ставит, потому что оно вторгается в нашу жизнь. От Бога, Отца, нашего Творца, абсолютно ничего не скрыто. Он имеет право на нашу личную жизнь. Почему? Потому что Он наш Творец, не мы себя создали. Он наш Творец. Наше личное определяет нашу сущность, кто мы есть. То есть то, что у нас внутри, вот это наше реальное. Вот это наше реальное. Именно Бог через Евангелие направляет, Бог через свое Евангелие направляет наше личное, вот то, во что мы не позволяем никому вторгаться, направляет в безопасное направление, в защищенное направление. А это касается тела нашего. Коротенькое общее, о чем мы будем говорить, это главный концепт рассуждений, как непонятный Бог становится понятным. Как непонятный Бог становится понятным? Мы прежде всего обратим внимание на первую часть наших рассуждений, Евангелие об отношении верующего к своему телу. Интересно, Павел начинает свое рассуждение: «Итак, умоляю вас, братья». Вот это слово «умоляю» более 200 раз встречается в Священном Писании, в Новом Завете. Более 200 раз выражение «умоляю». Оно говорит о двух вещах очень серьезных. Если говорить о том, кто умоляет, этот человек видит серьезную опасность впереди, очень серьезную. И второе, он очень ценит тем, кому он обращает свое внимание. В армии там не умоляют, правда? Товарищ солдат, приказ, все, ты должен выполнить его. Две очень серьезные вещи, когда мы говорим «я умоляю тебя», когда мы видим, что впереди серьезная опасность, и мы очень дорожим человеком, кому хотим сказать. Мы не хотим его обидеть, мы хотим, чтобы он, ну, сказать так, чтобы он понял. Вот употребляется выражение «умоляю». Теперь вы понимаете, почему Павел говорит об этом. Итак, то есть после серьезных размышлений о Евангелии, он говорит, я вас умоляю, он видит серьезную опасность. И он очень ценит верующими людьми. Я вас умоляю. Обращение к дорогим и к близким в расчете на то, что эти близкие поймут и примут его пожелания. Павел умоляет о трех очень серьезных вещах. Это наш предмет разговора. И причем вот эти три вещи, которые он ожидает от верующих, это вещи. Эти действия необходимы, должны быть сделаны, чтобы достичь определенной цели. Давайте по порядку. Итак, Евангелие об отношении верующих к своему телу. Важность евангельского отношения к телу. Позвольте немного, друзья, немного коснуться той мысли, в каком состоянии находился апостол Павел, вообще христиане и мировоззрение людей в то время. Сегодня настолько много этих философских воззрений, что не такая большая беда, какую теорию ты придерживаешься, какой теории. Но в то время, когда Павел был, очень сильно была греческая философия, которая наседала, понимаете выражение «наседала», давила на сознание людей в чем? Она утверждала, что дух – это добро, а тело – это зло. Поэтому не обращайте внимания на эти кости, кожу и мясо. Главное, дух, чтобы был в порядке. И некоторые верующие сегодня впитали эту греческую идеологию. Главное, чтобы душа была чистая, а тело не трогайте. Вот откуда вот это, друзья, этот ветерочек подул. Вот откуда. Это греческая философия. И вот в то время, когда она сильна была, Павел делает вызов, тоже как философ, делает вызов и говорит, я умоляю, вот то, что в этом обществе презирается, тело, оно низкое было. Обратите внимание, вот это низкое, никому не нужное, он говорит, вы возьмите его и Богу представьте. Представьте себе, вот человек, который воспитывался не одно поколение на этой идеологии, тело это плохое. И вдруг это плохой вопрос, зачем оно Богу нужно? Первый вопрос, правда? Но если оно злое, если оно негодное, зачем его Богу представлять? Это важно, друзья, для нас понимать, чтобы увидеть, вот, что Павел желает донести, какую тревогу он видит. Вот то, что люди отвергают, то есть делай все, что хочешь, другими словами. Вот это ненужное, испорченное тело, представьте его Богу. Это вызов современникам на то время. Неудивительно, что и сегодня эти слова библейские, они тоже вызовом являются тем мнением, с которым мы с вами соприкасаемся, живя в обществе. Личная ответственность верующего за свое тело. Серьезно, друзья? Евангелие говорит о том, что мы с вами отвечаем за свое тело. И ответственность за свое тело я несу. Павел прямо говорит выражение «представьте». Вот возьмите и поставьте, чтобы проще сказать. Возьмите и поставьте. Это не процесс жизни. За то, чтобы тело свое Богу представить, я несу ответственность. Никто другой. И это не процесс жизни, друзья, представлять. Форма глагола, которая употребляется, ясно говорит, это однажды совершенное действие. Ты должен это однажды сделать. Тело свое представь Богу. Это одноразовое завершенное действие. Чем Павел умоляет? Смотрите, интересное выражение. Умоляю вас милосердием Божьим. Подумайте, друзья, об этом. Для меня до конца непонятно, вот эта простая, казалось бы, истина. Павел, неужели ты более серьезного аргумента не мог представить? Он серьезный до конца, он, видимо, не очень логичный здесь. Первое, что сразу всплывает. Приходит на память. Смотрите, я вижу здесь одну интересную деталь. Верующие люди, то, что за ваше неправильное отношение Бог еще вашу жизнь не прервал, это Божье милосердие. Думаю, поэтому Павел говорит, я вас Божьим милосердием умоляю. Не Богом просто, обратите внимание, а тем, что Бог каждому из вас и ко мне сделал. Я скажу прямо, вот в молодости достаточно много глупостей делал относительно своего тела. А сколь из вас много, друзья, сегодня готовы засвидетельствовать, сколько раз ваша жизнь была по глупости на волоске жизни и смерти. Не так ли, друзья? Это важно, друзья, чтобы мы понимали, почему, умоляет Павел милосердием Божьим. То, что вы еще ногами ходите, то, что голова у вас еще работает, руки, ноги работают, глаза, уши, вы сами обслужить себя можете. Не милосердие ли это Божье? Павел здесь не говорит, так, старички, вы в отдельную категорию, мы с вами разберемся, а молодые тела представьте Богу. Нет, это касается всех верующих. Друзья, ваше состояние здоровья, ваше физическое состояние, поверьте, вопрос не в том, какого вы подъема достигли. Вопрос в том, что в каждом возрасте физическом вы несете ответственность за свое тело. Даже если вы в зеркало на себя не хотите смотреть после 50-60. Вот это тело представьте Богу. Это моя ответственность, это ваша ответственность. Мы идем с вами далее. Итак, Павел умоляет Божьим милосердием. По милости Господней мы еще не исчезли. Цените особой милостью Господней. Это важное основание, почему я серьезно должен относиться к своему телу. Благодарность Богу выражается в посвящении Ему. Благодарность Богу выражается в посвящении Ему. Этим объясняется слово «представьте Богу тела свои». В жертву. Это не значит, что мученик какой-то жертва. Это извращенное понимание, библейское понимание жертвы, когда Богу ее представляли. Это лучшее, что отдается Богу, вот это жертва. А теперь, если это так, это действительно так, то обратите внимание, Павел задевает нас за живое. За живое задевает. Вот то, что вы цените, украшаете, вот возьмите его, Богу представьте. Это уже нарушение privacy, правда? Не надо, как хочу, так и живу. Нет, вот возьми вот то, что ты ценишь, и закрыл, чтобы никто его не трогал, не касался. Вот возьми его и представь Богу. Мы далее идем в наших рассуждениях. Именно удовлетворенность приводит к благодарным поступкам. Вспомните, пожалуйста, царя Ирода. Как его глазам было приятно, как Иродиада плясала, помните? Такое удовлетворение он получил, и так он расслабился. Помните, что он сказал? Какую благодарность он решил представить этой девушке, девочке молодой? Интересная деталь. Я тебе не просто мороженое вкусное дам, органик. Я тебе полцарства отдам. На что люди способны ради удовольствия? Что они готовы заплатить за свое удовольствие? А ну-ка вспомните наши иронические заявления. Если ты на Хавайях не был, в Пуэрто-Рико, где там, я не знаю. Ты пол жизни потерял. А это что? Это то же самое. Мы так высоко ценим удовольствие. И ради этого удовольствия, смотрите, мы на многое готовы пойти. Друзья, если человек действительно удовлетворен в Боге, то тело свое это не так много отдать Ему. Удовлетворенная жизнь Богом, спасением, мы говорили о теме «да наша достаточность во Христе», позволяет, побуждает нас дорогой отдать Господу. Что означает посвящение тела Богу? Очень коротко. У нас нет времени подробно это рассматривать. Но смотрите, Павел говорит, представьте тела ваши Богу для жертвы живой, в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это наше небольшое домашнее задание, друзья. Небольшое домашнее задание. Что значит, тело мое должно быть живым? Что значит, оно должно быть новой жизнью? То есть, вот что значит представить, посвятить тело Богу? Это новая жизнь, жизнь живая, не умирающая, не выживающая. Вы понимаете различие в этих словах? Жизнь идет. То есть, это тело, оно живет. Это жертва святая. Слово «святость» – удаление от греха, посвящение себя Богу. Вы понимаете, куда Павел ведет? В теле твоем ты должен удаляться от греха и посвящать себя Богу, жертва живая. И жертва благоугодна, то есть слово «приятное» Богу. Вы хорошо понимаете эту мысль. Как-то Малахия поднял, говорил, обращался к своим согражданам в свое время и говорит, если вы принесете князю своему нехороший подарок, он вас примет? Он к логике обращается. Нет, не примет. А что же вы Богу-то приносите? Вы князя больше цените, вашего правителя, чем Бога. Князю красивое, самое лучшее. А Богу, на тебе, Боже, то, что мне не гоже. Пророк обличает их в этом. Действительно, это серьезный, друзья, момент. Это жертва, приятная Богу. Вы хорошо, друзья, понимаете, я это понимаю, что если Писание ожидает, чтобы я тело свое представил Богу, а ему так, Господи, в воскресенье себя порядочно одену, причешусь, вот на, посмотри на меня в воскресенье. Хорошая же это, Господи? Хорошая. Господи, достаточно. Пришел домой, эту внешность свою повесил в гардероб свой, на вешалочку, и все, жди следующее воскресенье. Простите за улыбку. Нужна эта же это Богу? Это спектакль называется. Это спектакль, это игра, которая длится всю нашу жизнь. Друзья, это недопустимо. Это жертва тела 24 часа в сутки должно принадлежать Богу. И эта жертва приятная Богу. Я знаю много вопросов, но мы идем далее. Это то, о чем, я думаю, мы будем с вами рассуждать на следующей неделе. И причем это жизнь, новая жизнь, что значит тело представить Богу. Это жизнь для разумного служения вашего. Употребляйте слово разумное, логика, логикен слово. Отсюда логика. То есть оно не бессмысленное, оно не глупое, оно проходит через мое понимание, и оно имеет какую-то последовательность, осмысленность, логичность. Вот чему призывает Павел. Это не должно быть эмоциональное служение. Давайте похлопаем, давайте попляшем, давайте там вот какие-то эмоции свои создадим. Нет. Мое служение, служение моего тела, вашего служения, служение ваших тел должно быть разумное, друзья. То есть что это означает? Бог не требует больше, чем мы можем дать. Он не требует этого. Если ребенок не может, может сделать небольшой какой-то объект, там, ну, вещь какую-то, папа с мамой никогда не будет требовать от него большего, правда? Пусть он забьет гвоздь так, что папа бы, ну, глаза бы не видели, да? Но он рад, что сыночек хоть первый раз гвоздь в жизни забил, и ему это приятно, потому что он никогда этого больше не делал. Осмелюсь сказать, Бог аналогично смотрит на нас. Если на сегодняшнем этапе духовного возраста мы с вами не можем поступить правильно, в этом нет никакой проблемы. В этом нет греха, друзья. Но чтобы, важно, чтобы это было действительно Богу посвящено, разумное, осмысленное. Это явно заставляет нас серьезно думать, друзья, о том, как мы относимся к работе, как мы относимся к служению в церкви. 24 часа в сутки меня в семье нету. Богу не нужна эта слепая жертва. Умри, когда ты будешь работать или другим делом заниматься. Эта жертва должна быть разумная. Она должна быть святая. То есть она должна удаляться от всего неправильного и приближаться в сторону правильного. Следующая часть, которую мы коротко рассмотрим, евангельская жизнь в удалении от греховных стандартов. Первое, что Павел призывает, первое условие, тело Богу представьте. Мы коротко этого коснулись. Второе, на что он обращает внимание, фраза, которую прочитали, представьте тела ваши жертву живую и далее, и не сообразуйтесь с веком сим. Стих 2, начало 2 стиха. Это практическая реализация своего тела Богу. Слово «сообразовывайтесь» в русской Библии не «сообразуйтесь». Значение здесь продолженное. Не «сообразуйтесь» представляется так, один раз вот и все. Нет. Павел, если говорить о том, чтобы тело представить это однажды совершенное действие, то две остальные части, они явно указывают на процесс жизни. Не «сообразовывайтесь». Слово «сообразовывайтесь», слово «схема» для нас понятно. Мы знакомы больше из области школы. Вот в корне стоит именно это слово. И приставочка «с». «Су-схематизо». То есть, не подражайте стандартам, схемам этого мира. Никогда, другими словами. Вот что здесь закладывается, друзья. Не сообразовывайтесь с веком сим. Павел ясно показывает верующим, и причем исходит из того, что верующий понимает, что такое мир, очень хорошо понимает. И он прямо говорит, в жизни мы не можем, мы призваны знать эти стандарты, этот обман этого мира. Эти схемы, по которым оно существует, навязывает эти схемы. Верующий человек не может подражать этим схемам. Одна из серьезных проблем – схема этого мира, позвольте ее прямо назвать, это мода. Знаете, с чем ее кушают? От чего многие люди страдают. Это схема этого мира. Она навязывается, друзья. Так вот, ты не можешь по этим схемам поступать. Первое, тело представь. А с телом-то что связано, как вы думаете? Конечно же, наша внешность. Куда ты этого денешься? Не подражай стандартам этого мира. Мир, что такое мир? Это навязанная дьяволом система ценностей для того, чтобы удалить от Бога. Мир – это мирская система, греховная система ценностей, которая цель одна – увести человека от Бога. Поэтому, друзья, мы призваны это понимать. Нет ничего безобидного в нашей повседневной жизни. А эта система касается нашего питания, нашей внешности, нашего здоровья и нашего быта. Как вы думаете, в этом мире есть стандарты в этих вот вопросах? Есть. Определенные стандарты. Ты вот так вот должен одеваться. Вот это ты должен кушать. Если у тебя достаток свыше 100 тысяч годовых, ты не можешь в ЛД идти, ЭКМИ как минимум и выше. Это стандарты, которые навязываются. И действительно, друзья, мы-то это видим. Я никогда не пойду в секонд-хенд, я никогда в Гудвилл, допустим, не пойду. Это стандарты, которые навязываются в этом мире, в этом обществе. Это схемы. И смотрите, очень важно подчеркнуть, они-то связаны с нашей внешностью, с нашим внешним человеком. Вот куда Писание-то нацеливает, друзья, наше внимание. Мы говорим, не лезьте в мою жизнь, что хочу, то и делаю. Я не хочу лезть в твою жизнь. Дело в том, что Писание в мою жизнь лезет. Оно меня обличает. Оно ясно говорит, это же неправильно. Послушай, почему ты вот это носишь? Вот модно это делать. А где написано, что это делать нельзя? А где написано, что это делать можно? Где написано? Почему ты это делаешь? Только потому, что ты смотришь на этот мир. Помните Дину, дочь Иакова? Вышла посмотреть и себя показать, как в сказке народной. И оказалась в грехе. Друзья, дело не в том, что церковь сегодня призвана устанавливать стандарты, что надо одевать, что не надо одевать. Здесь дело глубже, намного глубже, чем даже мы думаем. Здесь дело в том, что я несу ответственность перед Богом за то, как я выгляжу. Это не значит, что давайте стандарты в устав внесем, вот это делать, вот это не делать, это носить, это не носить. Нет, это уже мы пытаемся что-то там сказать. Писание намного глубже поднимает этот вопрос. И он пишет, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Бога, от Отца, но от мира сего. Вот эта система, мир, как система вещей, нацеленная на удовлетворение земных запросов человека. Вам знакомо выражение? Любой каприз, дальше, за ваши деньги. Все, что хочешь, сделаем. Главное, заплати. Это что, друзья? Это система ценностей. И вот мы и стараемся, друзья, от чего сами страдаем. Мы идем далее. Друзья, важно подчеркнуть, понимание сути, вот о чем мы говорим, понимание сути мира и опасности подражания ему, то, что мы сейчас рассмотрели, жизнь верующего в сознательном, волевом удалении от стандартов этого мира. Не будьте похожи, не поступайте по схемам этого мира. Смотрите, пишет Павел далее в 13 главе этого же послания, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. И очень важная мысль – попечения о плоти не превращайте в похоть. Это не означает, что Библия призывает нас к аскетизму. Хлеб и вода до самой смерти. Нет. Тело должно получать необходимое во всех вопросах. Следить за ним надо, причесываться надо. Это надо делать. Но есть граница, которую мы не можем перешагивать. Верующие не могут, они могут перешагивать, тогда они нарушают Писание. По печени, то есть ежедневную заботу о плоти, ты не можешь превратить в похоть. Вот почему ты ешь то, что ты ешь? Почему ты одеваешь то, что ты одеваешь? Почему? Задайте себе вопрос. Если вы отвечаете на этот вопрос, мне это нравится, то не получается, что вы удовлетворяете свою похоть. Покупки, которые мы делаем, об этом говорили, какому принципу они подчиняются? Они подчиняются принципу престиж, чтобы на меня хорошо посмотрели. Или я покупаю то, что я покупаю, по принципу это необходимо. Итак, необходимость или престиж? Попечение и похоть. Вот о чем здесь Павел говорит. Надо заботиться о своем теле. Но это попечение не может перешагивать границы. Основа евангельской жизни в постоянном формировании мышления. Третья мысль. Первая, мы говорили о том, что тело представьте Богу для разумного служения. Вторая мысль. Не поступайте по схемам этого мира. Но дальше Павел ведет нас и говорит о том, каким образом это возможно. Каким образом я могу по-другому к телу относиться? Каким образом по-другому к образу жизни относиться? Он говорит дальше, интересная мысль, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Надо отметить, что не то же самое, это процесс жизни. Причем этот процесс, который не от меня зависит. С одной стороны, я это должен делать, но от меня это не зависит, пассивный залог. То есть это в моей жизни должно быть реализовано за счет каких-то посторонних источников. Вот что здесь имеется в виду. Это тоже процесс жизни. Явно, друзья, мы понимаем, что если мышление мое не поменяется, мое питание не поменяется, правда? Моя одежда не поменяется, моя внешность не поменяется. Это правда. И Павел говорит, послушайте, вот откуда все начинается. Вот откуда, с вашего мышления. Поэтому за это мы несем с вами ответственность. Интересное выражение. Преобразовывайтесь. Так надо было дословно перевести эту форму. Интересное слово, которое здесь употребляется, слово метаморфоза, вам знакомо? Именно вот это слово здесь стоит. Со Христом произошла метаморфоза на горе преображения. Он изменился. То же самое слово стоит. Мета с морфе форма. Поменяйте форму. Интересное выражение. Поменяйте форму вашего мышления. Если оно поменяется, безусловно, ваши ценности поменяются. Чтобы не сообразоваться, не поступать по стандартам этого мира, мне, вам необходимо изменение, постоянное изменение мышления. Новое мышление необходимо, чтобы не жить по стандартам мира. То, о чем мы ранее говорили. Новое мышление формируется внешними источниками. Позвольте на несколько источников обратить внимание. Мы увидели, что эта форма говорит о том, что извне происходит изменение моего мышления. Откуда? Откуда оно может меняться? Два источника, на которые указывает нам Писание. Первое – руководство Духа Святого. Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден, еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, первое, за счет чего мое мышление меняется, ваше мышление меняется, это прямое Божье водительство. Другими словами, не мешай Богу изменять тебя. Он же в тебе работает. Павел говорит, он производит в нас и хотение действия по своему благоволению. Это первое. Первое – водительство Господне. Второе, безусловно, это влияние Священного Писания. Известный текст – все Писание. Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в Божьей праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Два источника, ничего более, друзья. Ничего более. Живой Господь, Его прямое воздействие на нас и действие Священного Писания. Аналогичную мысль Павел пишет в послании к Ефесянам. Мы изучали это послание. Во Христе именно верующий научился отложить прежний образ жизни человека и облечься, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека. Аналогичная мысль, но по-другому звучит в 4 главе послания к Ефесянам. Последняя мысль. Евангельская жизнь – это жизнь познания воли Господней. Евангельская жизнь – это жизнь познания воли Господней. Три условия Павел выдвигает. Три условия. Первое. Тело представьте Богу. Второе. Не поступайте по стандартам этого мира. Третье. Постоянно изменяйте ваше мышление. Для чего? Для чего? Павел – логик. Он прямо говорит, для чего это надо делать. Это последняя мысль. Три условия для понимания воли Божьей. Причем интересно, вот это выражение, но чтобы познавать... Что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная? Вот для чего надо три условия выполнять. Слово «познавать» – интересное выражение. Некоторые ошибочно его представляют, что надо все испытывать. Вот написано «все испытывать и хорошего держитесь». Поэтому я решил так вот пару раз ограбить, посмотреть, как оно у меня внутри. Нормально? Нормально. Буду грабить? Ненормально? Не буду грабить. То есть все надо использовать. Нет, не об этом идет речь. Интересное выражение для того, чтобы познание воли Господней, слово «умом понимать». То есть, когда мнение, мышление ваше поменяется, вот тогда вы будете понимать волю Господню, тогда я ее буду понимать. И об этом Павел здесь говорит слово познание, докемазо, то есть умом понимайте. Через сознание это должно проходить. Поэтому, друзья, важный момент. Не все вещи ясно прописаны в Священном Писании, не все, это правда. А для чего Господь изменяет наше мышление? Для чего? Чтобы вчерашними стандартами жили? Все делают и я. Это ум, но он извращенный. Чего ты лечишь в мою жизнь? Это умственное заявление, да, но оно извращенное. Когда мышление меняется под действием Божьим и под действием Его Слова, я никогда не буду говорить, а где написано? Никогда не буду этого делать. Я буду понимать, что несу за это ответственность. И почему вот это надо, друзья, делать, три условия выполнять. Представить тела, не копировать мир, удаляться от него и поменять мышление. Все эти три условия, которые Павел выдвигает, они имеют цель. Павел прямо пишет, чтобы познавать волю Господню. Это цель, почему надо три условия выполнить. И мы поднимаем с вами серьезнейший вопрос. Много об этом говорим. Господи, как познать волю Божью? Сколько часто этот вопрос звучит на христианских собраниях, в христианских общениях. Не правда ли, друзья? Десятки раз за свою жизнь я слышал этот вопрос. Как познавать волю Господню? Не изобретайте велосипеда. Римлянам 12 глава 1, 2 стиха. Есть условия, которые я и вы должны выполнить, если вы хотите познать волю Господню. Причем Писание не знает выражения «познать волю Господню». Оно знает процесс. То есть здесь слово «познавайте». Буквальное значение слова «познавайте» – это процесс жизни. Человек, который не стал однажды на путь познания воли Господней, он никогда эту волю Господню в отдельные детали жизни не сможет понять. Несколько мыслей с этим и мы будем молиться. Степень удаления от стандартов этого мира, то есть насколько мы удалены от этого мира дальше, и насколько формируется наше новое мышление, показывает мне и вам, насколько я постигаю волю Господню. Это, друзья, прямая зависимость. То есть, чем дальше ты удаляешься от этих стандартов этого мира и формируется твое мышление, тем больше ты постигаешь волю Господню. Чем меньше удаляешься, и меньше изменяешь мышление, тем меньше постигаешь волю Господню. Это прямой, друзья, прямой логический вывод Павел здесь следует, предлагая для нас. Другого пути для познания воли Господней нет. Качество воли Господней, Павел ясно об этом говорит, какая она. Она, смотрите, Первое – доброе. Вот это слово, это корень из слова, характерная черта Бога – агатон. Бог добрый. Поэтому от доброго Бога никогда злого не будет исходить. А если ты думаешь, что Бог тебя поразил, Бог тебя там бичует, ты не понимаешь волю Господню. Павел ясно говорит, воля Господня, она по своей природе отражает Божий характер, она добрая. Хочу подчеркнуть, это не рок, не идет речь о музыке. Судьба, знаете выражение? А, рок у нее такой, судьба такая, ничего не сделаешь. Нет, друзья. Это не библейское понятие рока, не библейское понятие судьбы. Воля Господня по сути, она добрая. Дальше. Это не что-то такое негативное, неизбежное. Куда денешься? У меня на роду написано, алкоголик, я наркоман, бандюга, там, изменник. Вот что поделаешь, я ничего не могу сделать. Нет. Ты просто Бога неправильно понимаешь. Это извращенное представление. Это воля, которая всегда приносит удовлетворение внутреннее, друзья. Английское выражение, которое греческое переводит «еу», слово хорошее, «еу» – Евангелие, «еу» – «аристон». То есть вот это выражение, эта воля Господня, она приносит удовлетворение. Английское выражение «well-pleasing». Это воля такая Господня. Друзья, если для вас воля Господня удовлетворение не приносит, вы ее не поняли. Я ее не понял. Далее, это воля, которая не имеет никакого недостатка, она совершенная. Так представляет ее Павел здесь. Без предыдущих условий, о которых Павел говорил, воля Божья не будет для меня и для вас доброй, угодной и совершенной. Если вот эти три условия я не выполню, вы не выполните, Бог будет для меня непонятный, воля Его обо мне будет непонятная, Он какой-то вот и то не дает, и здоровье отобрал, и дом отобрали, и машину потерял, и вообще не знаю, где я, на какой планете я нахожусь, я вообще потерялся. Друзья, это явно указывает на то, что у человека серьезный кризис с Богом. Очень серьезная проблема. Короткий вывод, и мы будем молиться. Библейская теория каждого верующего приводит к библейской практике. Истина Евангелия побуждает меня и вас действовать. Жизнь верующего человека, библейского верующего, это измененная жизнь. Жизнь, посвященная Богу, жизнь удовлетворения в Боге, жизнь глубокого понимания того, что все исходящее от Бога доброе, приемлемое, то есть удовлетворительное, и не имеет недостатка. Это жизнь верующего. Иеремия пишет слова Господни. Только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Что это за намерение? Он ясно говорит, это намерение во благо тебе и каждому из вас. Это намерение во благо, а не на зло. И дальше, чтобы дать вам будущность и надежду. Это намерение, которое Господь по отношению каждого из нас имеет. Жизнь верующего – это жизнь постоянного возрастания в познании воли Божьей и понимании совершенства Его воли. Поэтому всегда удаляйтесь от стандартов этого мира и позволяйте Богу и Писанию менять ваше мышление, чтобы больше постигать действие, жизнь Господня, вернее, действие Господне в вашей жизни. Насколько мы понимаем сегодня, как верующие люди, необходимость посвящения Богу своего тела? Насколько мы это понимаем? Насколько мы понимаем опасность подражания миру? Насколько мы осознаем необходимость изменять мышление? Какой мы воспринимаем для самих себя волю Господню? Это вопросы для нашей молитвы. Аминь. Будем молиться.